Братья, я коротко напомню, потому что домашнее задание, которое давал, мы чуть-чуть позже его, на него обратим внимание обязательно. Сейчас я коротко напомню о том, о чем мы говорили вчера. Друзья, мы первые два или даже три дня, первый у нас день было введение, потом у нас было пару дней, мы с вами говорили о всеобщей греховности и испорченности человека. И как бы вывод из этого всеобщей испорченности человека такой. Кстати, вот интересно тоже в рассуждении с братьями, это вчера мы созвучил, еще раз все скажу, в рассуждении с братьями я столкнулся с тем, что мы можем как бы одни и те же самые слова использовать для обозначения разных пониманий. То есть человек может, например, говорить, вот ты с этим согласен, да, я с этим согласен. Или, например, ты с этим не согласен, да, я с этим не согласен. А когда начинает разбираться в сущности вопроса, оказывается, что, в общем-то, люди говорили все время об одном и том же. И когда общий курс апологетики преподается, там это об этом упоминается, что человек, говоря одно и то же, может подразумевать разное. И говоря разное, может подразумевать одно и то же. Это особенности нашего с вами языка. Поэтому, братья, очень важно не то, какое определение мы используем. Например, о том, что человек полностью греховен, с этим согласятся все. Но что в это слово, что в это значение вкладывается? И как результат вот этого анализа мы договорим о том, учитывая учение о полной греховности человека, согласны ли мы с тем, что спасение является синергией, то есть взаимосотрудничеством Бога и человека. Или мы эту теорию отвергаем и говорим о том, что спасение человека является лишь делом Божьим. Вот именно ответ на этот вопрос важен. И наша позиция в этом вопросе принципиальна, что мы считаем, что спасение человека есть вопрос взаимосотрудничества человека и Бога, точнее Бога и человека. Мы не говорим о процентном взаимоотношении этого сотрудничества, мы не говорим о равноправии этого сотрудничества, мы не говорим о том, что человек делает что-то большее или хотя бы равное, значное Богу. Но мы говорим о том, что Бог человек все равно своим движением воли соглашается с предложением Божьим, и в этом является его активная сторона участия человека. Вот это важная мысль. Потому что если допустить, как бы, помните, я говорил, что все пункты вытекают логически друг от друга, если допустить, что человек лишь пассивную роль выполняет, это говорит о том, что у человека нет свободной воли. А синергизм, то есть синергетическое вот это вот богословие, говорит о том, что у человека есть остатки в самом, может быть, слабом состоянии, но остатки именно свободной воли, они существуют, они есть. И поэтому человек имеет право выбрать из предложения Божьего, выбрать добро, выбрать зло, выбрать благословение и выбрать проклятие. Таким образом, следующий логический шаг, который мы делаем, это вопрос о предопределении. Итак, я еще раз скажу, это все очень друг от друга вытекающие следствия. Первое, это вопрос всеобщей спорности человека, оттуда вытекает вопрос его воли, оттуда вытекает вопрос, точнее, спасения, оттуда вытекает вопрос его воли, а теперь вытекает вопрос предопределения. Если человек испорчен настолько, что у него нет никаких возможностей к самостоятельному решению, следовательно, у него нет своей воли, следовательно, и по-другому никак нельзя допустить, человек обязательно спасается предопределением Божьим и осуждается предопределением Божьим. Вот только так. Если мы понимаем, что человек, пораженный грехом, даст весь от начала до конца, от темени головы до подошвы ног, но при этом у него есть остатки вот этого образа Божьего, который Бог ему дал при сотворении, следовательно, он и может сделать сознательный выбор, следовательно, у него есть свободная воля, следовательно, Бог определяет, это предопределение Божье, оно не безусловно, а условно. Я еще столкнулся с такой проблемой, братья, что не все из вас, как бы, большинство с вами говорят на русском, ну, в смысле как, все говорят на русском, но я имею в виду, что русский не до конца для всех такой 100% ясный, поэтому все, что я сейчас сказал, мы сейчас еще раз поясним. Так, братья, сейчас я перейду к... Так, и последнее, что я хотел добавить, а потом... И мы говорили о том, что в послании к римлянам 8 главе, в конце этой 8 главы, там, где утверждение о невозможности отпадения от Бога, это утверждение, оно принадлежит не всем людям и не избранным, а тем, кого раньше апостол побуждает жить по духу. То есть, если человек свободной воли избирает жизнь по духу, то ему, вот тому, кто избрал жизнь по духу, ему принадлежит благословение присутствия Божьего в его жизни. Следовательно, вот это благословение, что Бог присутствует будет с тобой, и никто тебя не отлучит от любви Божьей, это благословение не такое, что автоматически дается всем избранным, а только тем, кто добровольно избрал жизнь по духу. Вот вы дома прочитали эти две главы послания к Римлянам? Вот в контексте вот этих рассуждений сейчас, если она заработает, да. Сейчас, секундочку. Вот в контексте этих рассуждений, да? Да у кого какие мысли, братья? Так, оно помещается в эту схему или с натяжкой?
Помещается.
С натяжкой, но помещается. С натяжкой, да? А?
Ну, потому что мы не идем не по порядку, а мы как бы идем в конец, потом задом наперед, как бы чуть-чуть и так.
Не, почему мы в конец идем? Вот это начало самое, 6 глава, это вот начало самое.
Нет, я имею в виду конец 8 главы, потом мы продвигаемся назад к середине.
Не-не, я не совсем согласен, Богдан. Смотри, мы же сначала рассмотрели 6-7 главу, о чем они идет речь. А потом в контексте этого мы посмотрели, ну точнее мы 7 больше рассматривали, да? Но все равно 6-7 глава, а потом посмотрели, каким образом к этому контексту подходит 8 глава.
И я имею в виду, что мы еще до сих пор не разобрали эти стихи 8-29 стих. Вот это я имею в виду.
А, понятно. Предусбрал. Ага.
Я соглашаюсь, что речь идет о невозрожденном человеке.
Мы сейчас об этом не говорим. Ну хорошо, я вас соглашаюсь.
Конец 7 главы говорит все-таки, что благодарю Бога, что Иисусом Христом. Итак, тот же самый я умом служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть здесь как бы уже от имени возрожденного человека, который признает, что Христос все-таки сделал все необходимое. И...
Братья, сейчас, секундочку, я хочу вернуться вот к этому вопросу. Как бы мы вопрос 7 главы уже закрыли. И кто считает, как я говорил, хорошо, кто считает по-другому, тоже хорошо. Я не говорю о том, что этот вопрос вообще в принципе принципиальный для нас сейчас. Я говорю о том, что если принять мою точку зрения, все становится логично и понятно. Если кто-то считает по-другому, то для доказательства той же самой мысли о том, что у невозрожденного человека есть добрые желания, можно использовать другие тексты. Пусть этот текст уже нельзя, но можно использовать другие. Пожалуйста.
Вопрос был, если помещается вот эта схема, да, которую вы написали,
да?
Да. Ну, просто мне так смотрится, что можно поставить вот это второй пункт. Там написано, раньше мы не могли жить по духу, так как говорится, восемью законом греха и смерти.
Так.
Ну, я придерживаюсь позиции того, что все-таки возрожденный человек тоже может проходить такой этап.
Конечно,
так,
может.
То можно написать, не раньше вы не могли жить, а препятствие жизни нужно по духу. Это закон плоти, который заложен в нашей жизни.
Братья, я понимаю вашу... Братья, здесь вот какая... Не хотел к этому тебе возвращаться, но все равно. Вот здесь какая вот логическая просто... Какую трудность вот попали. Вот представьте, человек лежит мертвый. Вот мертвый человек лежит. Какие свойства мертвого человека? Он лежит и не двигается, да? Вопрос. Живой человек может лежать и не двигаться?
Может.
Может. Значит, он мертвый?
Нет.
То есть, если какие-то признаки мертвого человека можно отнести к живому, это же не означает, что он от этого стал мертвым. Так же, да? Еще раз я скажу, братья. Хотя, опять, не хотел к этому возвращаться и считаю, что это даже не очень важно. Но еще раз скажу. Я ни в коем случае не имею в виду мысли о том, что у возрожденного человека не может быть борьбы, не может быть жизни по плоти. Конечно же, возрожденный человек может перейти на рельсы плоти. Конечно же, возрожденный человек может свернуть с пути истины и уйти на пути греха и в конечном итоге в этих путях погибнуть. Мы не говорим о том, что если он возрожден, и теперь он все автоматически, теперь у него нет никакой борьбы. Просто мы говорим о том, что когда апостол Павел побуждает людей жить по плоти, по духу, когда он их побуждает. Одним из аргументов вот этого побуждения, одним из аргументов призыва, что надо жить по духу, он говорит, что у вас теперь есть такая возможность жить по духу. Что если раньше, до своего возрождения, до покаяния, вы не могли жить по духу, то теперь-то у вас эта возможность есть. А уже дальше он говорит, и теперь, раз у вас эта возможность есть, не надо жить по плоти, так как вы уже не должники плоти, чтобы жить по плоти. А когда-то вы были должники плоти. Братья, мы же все были раньше должники плоти, да? Вот вопрос, вот из нашего присутствия, вот здесь около 100 человек присутствует, из нас есть люди, которые сейчас поступают по плоти? Есть такие люди? Вот если, например, такого человека ко мне сейчас на беседу придет, я ему скажу, брат дорогой, ты поступаешь по плоти. Вот мне буквально недавно один человек задает вопрос, вот у меня это грех, я не могу его победить. Я говорю, ты можешь его победить. Если, вот раньше ты его не мог.